Ну, в общем, мой доклад, несмотря на его такое глобальное название, которое есть в программе, я его даже не стал выводить на слайд, потому что оно такое уж очень такое академическое. Он на самом деле посвящен вполне такой конкретной, ну, такому конкретному вопросу, а именно, что такое радиолокатор синтезированной апертуры, как он применяется именно в задачах мониторинга Мирового океана и конкретно при мониторинге нефтяных загрязнений и всяческих других явлений, все, что с этим связано. То есть он как бы, ну, сделан по материалам той части вот этой книги, которую мы планируем к изданию. Ну, почему радиолокация? Значит, ну, всем известно, что радиодиапазон — это такой диапазон электромагнитных волн, который прозрачен для атмосферы благодаря тому, что это активный метод. То есть сам локатор излучает сигнал, его же принимает. То есть он независим от внешнего освещения. Это вот такие как бы фундаментальные преимущества этого метода. Кроме того, радиолокатор бокового обзора синтезированной апертуры применительно к космосу, он дает картинку. То есть в этом плане он аналогичен различным оптическим и другого рода сенсорам. И поэтому дает возможность пространственного анализа. Ну и еще к этому преимуществу можно отнести то, что электромагнитные волны при взаимодействии с морской поверхностью, они практически в нее не проникают, и поэтому фактически единственный физический фактор, который влияет на интенсивность сигнала, ну и на, соответственно, на те сигнатуры, которые мы наблюдаем, это именно шероховатость поверхности. То есть все контрасты, все особенности, и то, все, что мы видим, все так или иначе связано с шероховатостью, в отличие от других диапазонов и других сенсоров, в которых там еще целый ряд существует проблем с интерпретацией. То есть в этом плане интерпретация облегчена. Вот. Ну и кроме того, у современных радиолокаторов сочетание, их геометрических параметров и информационных, таких как вот разрешающая способность, ширина полосы обзора, частота повторяемости, вот эти все особенности, они позволяют, ну, очень хорошо подходят для определения нефтяных пятен, для оперативного, так сказать, приложения. Вот, и, сказать, вот его преимущество. Ну, естественно, этот метод имеет и свои проблемы и недостатки, но о них тоже позднее мы скажем. Но конкретно, значит, в этом проекте, этот проект у нас назывался «Мониторинг месторождения Кравцовское в Балтийском море у берегов Калининградской области», значит, он уже довольно давно, достаточно времени прошло, 5 лет примерно назад он происходил. Вот. На тот момент существовало два таких основных космических аппарата, которые позволяли на тот момент получать эти снимки. Значит, это европейский Инвесат и канадский Радарсат. Значит, Инвесат — это спутник, который является наследником серии из двух спутников ERS, расширенный, улучшенный, усовершенствованный. И поэтому многое он взял в наследство от этих спутников. То есть он характеризуется, значит, вертикальной поляризацией, углы обзора, значит, вот здесь показаны, и обладает целым рядом, значит, режимов съемки, из которых мы выбрали, значит, для нашей задачи был выбран режим широкополосной съемки шириной 400 километров. Вот. Это C-диапазон 5,7 сантиметров. Потом я скажу, что это наиболее оптимальная, в общем-то, длина волны для изучения тех явлений, которые мы, значит, в данном проекте исследовали. Ну, второй — это канадский Радарсат. Значит, это коммерческий спутник. Он имеет похожие характеристики. Единственное, что у него горизонтальная поляризация. Но на таких, в общем, на тех углах зондирования, которые вот в третьей строчке у нас показаны, то есть это вот не слишком крутые и не очень пологие, вот в этих средних углах диапазона, то есть до 45 градусов, ну, в общем, по большому счету большой разницы между горизонтальной поляризацией и вертикальной нет. Поэтому их можно, в общем-то, сравнивать, интерпретировать. Ну вот разрешение, значит, аналогичной моды у радарсата, которая имела 300 на 300 километров, оно немножко лучше. Вот. Но благодаря тому, что это спутник коммерческий, вот, а Инвесат – это спутник, который был спроектирован в том числе и для исследовательских целей, вот, и политика Европейского космического агентства была такая, что в целом при большом, так сказать, объеме заказа получали существенные скидки, и он получался дешевле. Поэтому, значительно дешевле, поэтому основной... Ну, коммерческий проект у нас был коммерческий, и поэтому деньги экономили. Естественно, у нас основным был инструментом это Инвесат. Значит, были, ну и в некоторых случаях, когда вот совсем, ну, в некоторых случаях, которые сейчас я покажу, значит, было, использовался Радарсат. Ну, очень также хорошо себя показал новый спутник немецкий, Террасар X, но он был, как вы видите, запущен только в 2007 году, то есть тогда его еще не было. Здесь немножко другой диапазон, чуть-чуть более коротковолновый, но в принципе это те же, в общем-то, тот же диапазон гравитационно-полярного волнения, который мы рассматриваем как основной, на котором сказываются вот эти вот пленочные различные нефтяные и похожие на них явления, которые существуют на морской поверхности. Этот спутник хорошо себя показал вот в 2008 или в 2007, я уже не помню, в 2007, по-моему, году, когда в Керченском проливе был разлив, мы там уже использовали три спутника. Вот здесь, что интересно, позволяет три, как бы три уровня обзорности этого спутника. И благодаря тому, что даже в прожекторном варианте, вот третья строчка снизу во второй таблице, разрешение до 1 метра. То есть это разрешение уже сравнимое с оптикой, и фактически оно позволяет нам регистрировать уже внутри даже не очень больших пятен какие-то неоднородности. Вот. Ну, я повторяю, это как дело, более активное использование его, это дело более следующего уже этапа. Вот. Это я просто так для информации привожу, что вот есть такой, сейчас уже, так сказать, техника это шагнула далеко вперед, даже по сравнению за прошедшие 5 лет. Ну, значит, здесь показано, как вот методика была, методика заказа съемки, то есть вот эта платформа D6, это точка, которая, ну, которая была обозначена нашим заказчиком как центральный объект, который основная задача была показать, в общем, что он это нефтяная стационарная платформа, была задача показать, что она абсолютно чистая и ничего не выбрасывает в море. Вот. Ну, а естественно, для того, чтобы методика всего этого мониторинга состояла в том, чтобы, конечно, не только саму эту платформу мониторить, но то, что рядом с ней, но а также и в более обширной акватории, чтобы понимать, какие могут быть загрязнения, в том числе и нефтяные, и в том числе не связанные с этой платформой, чтобы, как говорится, Лукойл, наш заказчик, мог в этом плане аргументированно различным экологическим службам доказывать, что он всю технологию соблюдает и все у него в порядке. Ну вот за 35-суточный цикл, который имеет, ну, каждый спутник, он имеет определенный цикл повторяемости, вот в данном случае от своих зон обзора, за 35 суток полностью, значит, покрытие повторяется. И вот за этот 35-суточный цикл, значит, получалось 16 кадров размером 400 на 400 километров, которые покрывали, в общем, платформу и значительную часть прилегающего моря. И брали, естественно, нисходящие витки. В общем, за 30-суточный цикл получалось 16 съемок. То есть в среднем где-то порядка двух раз в сутки. Но в связи с тем, что, значит, с особенностями орбиты и так далее, а также в связи с тем, что мы вынуждены были отбрасывать те снимки, которые приходились на самую ближнюю зону к локатору, то есть там, где у инвесатора разрешение, там, угол зондирования там, меньше 20 градусов, там 15-20 градусов, то это уже не... Там практически получается уже зеркальное рассеяние, которое плохо, так сказать, интерпретируется с точки зрения вот различных аномалий на поверхности. И в результате этого, вот выбор подбора этих снимок, у нас получалось, что интервал съемки был от полусуток, в интервале от полусуток до 4,5 суток. То есть до 4,5 суток доходил интервал между съемками при самом большом перерыве. И для того, чтобы как бы закрыть эти наиболее продолжительные, так сказать, периоды отсутствия данных, мы использовали радарсат, который, ну, повторюсь, он намного дороже. Но вот для того, чтобы закрыть, и в принципе, мы, в общем, где-то сокращали этот интервал до, если я не ошибаюсь, не более двух суток у нас был. Вот, радарсат, вот примерно такое покрытие. То есть, в принципе, тоже основная, так сказать, акватория, и все, сама платформа и возможные источники загрязнения другие, в общем, по побережью и по судоходству, которое там происходило, они все попадали в этот район. Ну, физическая, собственно, основа формирования сигнала от морской поверхности, обратно рассеянного сигнала, то есть того сигнала, который возвращается обратно в локатор и принимается, да, приемным устройством, оно, значит, имеет резонансный характер, как было показано уже во многих работах, вот, так называемая теория Брега. Вот, согласно этой теории, вот здесь показано, что, в общем, наибольший сигнал от поверхности дают вклад те компоненты волнения, которые находятся вот в таком вот резонансном соотношении, резонансном соотношении, вот лямбда большой – это длина волны на поверхности, а лямбда маленькая – это длина волны радиолокатора, которая находится в соотношении, значит, вот, вот в таком между собой резонансном. То есть, когда у нас идет принимаемый сигнал, мы можем быть уверены, что вот он в значительной степени, в значительной, так сказать, своей... Ну, в значительной степени отражает именно интенсивность вот этой волны на, так сказать, на этой длине волны, лямбда большой, которая вот, вот в таком соотношении находится. И, в общем, для инвесатора или драсата эта длина волны вот составляла вот такие величины, там порядка от 4 там, до 11 сантиметров. И, ну, и также было показано во многих работах, что именно вот в этом диапазоне, плюс-минус там, ну, вообще в целом в сантиметровом диапазоне, именно нефтяная пленка, а также другие пленки такого природного, в том числе, происхождения, влияют именно, больше всего именно на этот диапазон. Поэтому, собственно, этот локатор и был использован. Ну, дальше... Значит, эти данные мы получали у норвежского оператора, Консбергская служба. Они нам предоставляли, значит, изображение в координатах дальность азимут, и мы должны были, значит, дальше их уже обрабатывать и интерпретировать. В течение в пределах одного часа эти данные выкладывались на сервер, которого мы могли их забирать. То есть, и мы это делали, собственно, вот, там, в течение двух часов после пролета, если это происходило в дневное время. Мы могли эти данные уже обрабатывать и, так сказать, выдавать выдавать в виде отчета. И единственное, что здесь был такой момент, что эти данные не всегда, ну, то есть, поскольку спутники имели солнечно-синхронную орбиту, то есть все практически, значит, съемки происходили в одно и то же время, либо днем, либо вечером, либо ночью, там, примерно. И, естественно, ночные снимки, поскольку у нас не было режима дежурства, то ночные снимки мы обрабатывали уже утром. Вот, то есть достаточно это все было оперативно. Значит, ну вот предварительная обработка заключалась в координатной привязке, значит, и дальше оно представляется уже в координатах долгота, широта. Дальше вырезался определенный фрагмент согласно району мониторинга, выбор гистограммы, нанесение координатной сетки. Потом мы переходили, сейчас я уже быстро, минут 5. Потом переходили мы к тематической обработке. Здесь основным элементом была экспертная оценка. То есть все, хочу сказать, что все было, ну, много было попыток сделано в свое время и у нас, и за рубежом, как-то автоматизировать процессы выделения пятен. Но, как показал опыт, это практически полностью автоматизировать невозможно. Все равно конечным, так сказать, конечной станцией является экспертная оценка, которая так или иначе связана, дает вывод, пятно это нефтяное или какое-то другое. Вот. Ну и основные индикативные признаки, это, собственно, линейные размеры, вот в пределах единиц километров, резкие границы, наличие поблизости судов, а также других возможных источников загрязнения на берегу. Вот. Наносилось это все на карту, определялись возможные источники, и при наличии серии снимков делались попытки определения тренда одного и того же пятна, распространения одного и того же пятна, дрейфа пятен по серии последовательных снимков. Дальше были еще другие этапы, которые уже не связаны непосредственно с радиолокацией. Это, значит, совместная интерпретация с другими данными, подготовка отчета, там, с метеоинформацией и так далее. Здесь я не буду на этом останавливаться, тут еще будут доклады, так понимаю, по этому вопросу. Ну, вот здесь для примера приведен снимок, который показывает, насколько сложно бывает отличить нефтеподобные пятна от, собственно, нефтяных. Вот здесь присутствует вот три или четыре вида различных, различного вида зон пониженного рассеяния, которые, в общем, в конечном итоге не связаны с пятнами. Вот цифра 1 – это вот ветровые выглаживания, существуют различные, значит, вот, биогенные пленки, лед также может вносить. Вот молодой лед, который образуется, он также создает выглаживающий эффект и похожие вещи. То есть вот эти все вещи являются, собственно, главной проблемой этого метода. Из чего следует сразу вывод, что, в общем, в голом виде, так сказать, одна радиолокация, конечно, проблему не решит. Ну вот основные подобия нефтяных загрязнений, которые могут быть и которые, естественно, никакая автоматика не сможет различить. Вот здесь перечислены также, ну, как бы их названия, явления этих, формы их проявления, районы, гидрометеорологические условия. Вот все эти факторы должны именно обязательно учитываться при, сказать, при выводе о том, что, чем же все-таки является то, что мы наблюдаем. Что еще раз подчеркиваю, что здесь важен очень экспертный опыт, значит, вот тех, кто это делает, а опыт у нас был большой, у нас уже, мы уже до начала этого проекта уже где-то порядка 15 лет занимались вопросами выделения нефтяных пятен и других явлений на поверхности по радиолокационным снимкам. Вот, поэтому это вот как бы, значит, как бы суммирует все вот эти вот наши представления о том, как это должно выглядеть. Ну и в качестве выводов, просто я еще раз как бы сформулирую преимущества и недостатки методов радиолокатора, радиолокационной съемки. То есть независимость от освещения облачности дает возможность круглосуточную всепогодную съемку, однозначная связь с шероховатостью поверхности, отсюда относительно простая интерпретация. Высокое пространственное разрешение, значит, это дает возможность точного определения параметров пятен. Широкая полоса захвата, возможность наблюдать район на 2-3 раз в сутки. Вот. Ну, а ограничения и недостатки, о которых я тоже говорил, то есть это разнообразие причин, влияющих на шероховатость, допускают возможность ложной идентификации или пропуска нефтяных пятен. Отсутствие контрастов при слишком слабом или же разрешение, разрушение, быстрое разрушение нефтяной пленки при очень сильном ветре, то есть при слабом сигнале, то есть слабом ветре или при синем ветре. А это нам приводит к ограничению, возможности ограничения пятен вот в диапазоне, только в определенном диапазоне, вот примерно в среднем от 2 метров в секунду. Вот. Но в нашем случае, по данным этого мониторинга, таких случаев было порядка 80%. Вот. Ну и полоса захвата, хоть она и широкая, но она все равно ограниченная, поэтому интервал может достигать 3 суток. Отсюда, значит, следует необходимость, что, в общем, еще бы лучшие гораздо результаты, особенно в плане отслеживания каких-то вот крупных загрязнений, имело бы большой смысл, конечно, чтобы была группировка спутников с одинаковыми характеристиками, и чтобы, потому что даже за 2-3 часа вот бывали такие случаи, что у нас там буквально вот в течение получаса можно было получить снимок Инвесат и Радарсат с двух разных спутников, и, в общем-то, уже картина совершенно менялась. Поэтому здесь важно именно, чтобы была большая группировка. Ну, вот такие, собственно, основные моменты и уроки этого нашего мониторинга. Вот, что я вам хотел сказать. Спасибо.